Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия.
В любых отношениях нас непременно будут ждать разочарования. Коллеги по работе будут обсуждать вас за спиной и сомневаться в ваших способностях при начальнике. Босс будет несправедлив и груб. Жена вспылит на людях, а муж закроется в себе и уйдет от выполнения своих обязательств. Это неминуемо, но как забыть обиды, как не лезть в выяснение отношений и просто двигаться дальше? Обсуждаем это прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, коллеги.
Доброе утро. Сразу захотелось, Андрей, тебя обсудить с коллегами.
Я знал. Сразу. Я подбросил тебе немало идей, насолить.
Мы вот с Эдуардом тебя на кухне, конечно, обсуждали.
Правда,
только в ракурсе...
В позитивном
ракурсе, что ты накормил бутербродом нашего гостя.
Это был не я. Но
все равно.
Вы нашли чей-то чужой бутерброд, так что я тут ни при чем.
Ну, человек, наверное, обидится.
Если человек этот нас слышит, извини нас.
Пусть простит, то передача будет для него.
Ну, просто пастор был очень голодный, пусть вот воспримет как жертву богоуханную.
Как да. Мы сегодня говорим о том, как быстро забывать обиды и идти дальше. И вот буквально перед эфиром мы тут выясняем, что Эдуард Ананев, который, голос которого вы слышите...
Да, это я. Добрый день всем.
Пастор церкви.
Русско-китайской.
Пока ехал сюда, он тут подрезал всех, оказывается.
Нет. Вот я выяснял...
На своем маленьком фордике.
Я выяснял. Сегодня Эдуард никого не подрезал.
Чтобы ехал на передачу радио Теос,
мне он сказал, что сегодня я никого не подрезал.
Да. Значит, когда ты едешь на передачу, когда ты едешь в церковь, ты не подрезаешь.
И еще когда жена рядом, тоже не подрезаю, потому что она как Дух Святой всегда меня обличает.
А когда ты едешь на работу, ты как бы, ну я же светский человек, еду на работу, могу делать, что хочу.
Когда еду на работу, мы же не по закону, мы же под благодатью. Ну, бывает иногда где-то вот что-то.
То есть тебя тоже приходится людям прощать?
Приходится. Чаще гораздо. Я думаю, что чаще, чем мне кого-то.
Я, наверное, не подрезаю, просто потому что у меня машины нет.
О, святой человек.
Ты знаешь свои слабости, поэтому...
Да, и не покупаю.
Сегодня мы не о прощении каких-то серьезных обид, не о прощении предательства, там, какого-то лишения доверия. Нет, сегодня мы говорим о прощении каких-то ежедневных небольших неприятностей, которые с каждым случаются. Рабочие моменты это называется... Но эти рабочие моменты могут накапливаться. Вот как их не копить, как отпускать ситуацию, как снисходить к ошибкам других людей, об этом мы говорим. Приглашаем всех присоединиться, и наш вопрос к вам звучит так. Быстро ли вы оставляете позади мелкие обиды? Вот.
Да,
пишите нам,
вопрос.
Присоединяйтесь, будем рады общению. А мы начнем с Фридриха Шиллера, немецкого драматурга выдающегося.
Это романтика.
Сильнее всех побед – прощение.
О, да.
Это все в стихотворной форме, к сожалению, нет полной версии. Но сильнее всех побед прощение.
Абсолютно согласен.
А почему согласен?
Прощение – это победа над самим собой. Потому что человек устроен так, что он не любит прощать. Ему нравится, когда прощают другие. Вот. А когда ты научился прощать сам, это действительно достойно уважения всегда.
А может быть, он имел в виду что-то вроде «я могу мстить, но это будет как бы на уровне человека, а если я прощу, я буду еще выше его». Я простил, я снизошел.
Вот это называется...
Взошел.
Да, это называется «придумал контекст» сразу. Да, как бы. Человек, наверное, по-другому думал.
Не-не-не, на самом деле...
Андрей вот... там ему присвоил все тяжкие.
Слушай, я когда готовился, я много цитат перечитал, и оказывается, есть такой контекст тоже. То есть некоторые цитаты, типа вот Лао Цзы, например, писал, я могу там типа унизить своего соперника, простив его, или как-то так. Как они умудряются вот так все извернуть, я, честно, не понимаю.
Да, иногда верующие так шутят. Или не очень шутит, они говорят, ну я прощу, я благословлю, а Бог знает, что с тобой сделать, руку тебе сломать или ногу, уже как бы уже он с тобой разберется.
Простить-то я тебя простил, насадочек-то остался.
Да, но век не забуду.
Я тебя прощаю, Бог тебе судья.
Примерно, да.
Хорошо, Эдуард, ну давай. Давай, поклянись нам, давай. Да. Сегодня отвечать честно. На
честно, честно, хорошо, буду обещать. Не клянись ничем. Но отвечать буду честно, стараюсь всегда отвечать честно.
Можно. Хорошо. Да. Как тебе удается хранить положительные отношения к людям, которые тебя огорчают? Или не удается?
На самом деле, не буду лукавить, иногда это сложно. Вот. Иногда это... научился, наверное, что уже у меня нету таких людей, которые были бы не прощены. Но с некоторыми, конечно, это бывает чуть сложнее, с некоторыми чуть легче. В зависимости от нанесенной обиды, наверное, как бы вот. Но я это представляю, знаете, как вот непрощение, это как вот яма. Вот ты едешь на машине, да, вот на моем маленьком фордике, и на скорости.
Слабенькой подвеской.
Да, да, да. И вдруг какая-то ямка, бабах, у тебя в голове сразу так счетчик. Вот непрощение, вот это что-то такое же в нашей жизни. То есть ты вроде бы все хорошо, вроде разогнался, и вроде бы жизнь замечательна, а потом бабах тебе. Вот оно вот имеет такие вот, корень.
И сплошные колдобины же,
да,
на самом деле.
Да, да, и тогда. А если есть прощение, то тогда твоя дорога уже как взлетная, уже тогда уже штурвал на себя, и ты готов взлетать. Вот, поэтому прощение в первую очередь выгодно тебе самому. Оно для тебя самого открывает, позволяет тебе парить над обстоятельствами, да, открывает небеса для тебя. То есть вот, и я уже не говорю о том, что и молитва, да, гораздо, не случайно сказано, что Бог не слышит, когда непрощенное сердце. Вот, поэтому...
Хорошо, пока про рецепты спрашивать не буду, в конце эфира спрошу. Давайте пока поразбираемся с вопросом, а в конце с тебя будет рецепт, собственно, как этого достичь.
Хорошо.
Что делать, если человек тебя огорчил, но... как бы ты не можешь с ним порвать отношения. Часто, кстати, пишут психологи, что если с человеком тяжело, да разорвите с ним отношения, и до свидания, потом с этим тяжело, да с этим тоже разорвите. А если, ты с ним работаешь, просто не можешь
сиди себе один, и не парься вообще с этими людьми.
В школе обычно брали такую линейку, тогда проводили такую границу резинкой, типа, за мою сюда вот не пересекаю вот локоть, чтобы твою не...
У вас в школе так делали, да?
Делали.
У нас линейка по-другому использовалась.
По башке били.
Потому что ты учился не в московской школе.
Да-да-да, я учился не 120 километров от
Москвы. Я тоже не в московской, я в Пскове вообще учился.
Ты в Псковске.
Да, да, но как-то сильно... Ну, видишь, потому что мы сидели мальчик...
У нас горячие ребята финские учились. Сразу чуть что линейка.
У нас просто мальчик с девочкой всегда сидел, а как бы бить девочку нельзя.
Так это девочка меня била.
А, ей можно.
А вам втыкали ручку в спину?
Нет.
Нет. А у нас в школе тот, кто сзади сидел, ручку прям со всей силы втыкал в спину.
Слушай,
было очень больно.
Не, линейка это еще хорошо.
Слушай, это легко.
И на кофте рисовали ручкой.
Скажи мне, а только в спину втыкали ручку, нет?
По-разному, но если ты сидишь впереди, удобнее в спину. Сейчас не об этом. Так.
Пошла ностальгия.
Что делать, значит, если человек тебя огорчает, тебе с ним работать, ты не можешь с ним разойтись. Варианты. Сразу вываливать на него все свои огорчения или лучше помолчать и притвориться, пока само не рассосется.
Да, ручкой
в глаз. На самом деле...
Или ручкой в глаз.
Да, будут удалить. Третий мир. Вот, на самом деле, даже с моей женой мы иногда к этому вопросу подходим иногда по-разному. Когда вот мы с ней приходим
в конфликтной ситуации.
Вот, она всегда говорит, что лучше вот решить конфликт сразу и потом уже молиться, потом уже выстраивать отношения. Вот, но моя точка зрения немножко другая, потому что на самом деле, если ты еще злой на человека, то как ты с ним решишь конфликт сразу? Ты просто выскажешь ему все претензии, он выскажет тебе все претензии. То есть,
пойдешь решать конфликт, скажешь, ты дурак.
Примерно
отличное
начало для решения конфликта. Да, да, либо тебе нужно признать, что ты дурак, либо обозвать его.
Сам дурак.
Вот и поговорили.
Сразу полегчало.
Поэтому, к миру...
И главное, жене-то можно сказать, говорит, решили, конечно. Как же без этого?
Да, моя жена, после этой ссоры, жена была на коленях, и она говорила, вылазь из-под кровати, гад, я все равно тебя достану.
Значит, ты придерживаешься позиции, что лучше помолчать немножко.
Я считаю, что да, потому что в первую очередь, это мой рецепт, хотя рецепт в конце, да, потому что самое главное ведь, чтобы вернулся мир, да, который вот он должен быть с Богом. То есть есть молитва, есть какие-то отношения. Вот, и когда уже есть какой-то мир, тогда уже ты приходишь к этому человеку и пытаешься, не то что пытаешься с ним решить вопрос, а на самом деле ведь здесь в чем сложность? Нужно посмотреть на него так, как его видит Бог. Знаете, это как вот вышивка вот бывает, да, вот узор. С одной стороны он прекрасен, а с другой стороны он полный стежков каких-то непонятных. Вот, девочки обычно любят вышивать, они хорошо это понимают. И
я
когда...
тоже в детстве вышивал.
Да, о, видишь, ты...
Ну, сейчас
ты,
вы меня потеряли просто.
Да. Крестиком. Да. Не, чтобы вы... я мог сказать, а да. еще меня крестиком вышивать умею.
Жена по первому образованию технолог швейного
производства. Да ты что, видишь, видишь, вот оно.
У меня как... все это на... буквально на поток поставлено.
А, ну вот, вот. И поэтому, когда ты видишь человека, ну, особенно если ты с ним работаешь, ты с ним проводишь какое-то время, ты видишь его вот эту изнаночную сторону, через которую, ну, бывает, что тебе она, ну, не все нравится, и через это чаще всего приходят какие-то обиды. То есть сказал тебе эти же самые слова кто-то другой, ты их воспринял, но, ну, бывает.
Да, ведь вот, вот прав ты. Да. Потому, а... потому что больше всего ранит те, кто ближе к тебе.
Те, кто рядом. Деле, те, кто да. рядом, конечно. А вот их уже, ты уже их взвешиваешь, ты уже, а что он имел в виду? А не имел ли он в виду, что я там, да, ну вот тот самый идиот, ну и так далее. И, но стоит тебе начать смотреть на него, как его видит Бог, ты видишь его вот тем самым прекрасным творением, тем самым цветком, и после этого тебе легче общаться с ним. Да, сам Иисус, кстати, знал об этом, да, две заповеди. Первая – возлюби Бога всем сердцем твоим, всем разумением твоим, а вторая – подобная – возлюби ближнего, как самого себя. Легко любить не ближних, легко любить там африканцев, да, всех там вьетнамцев, китайцев.
Где-то, где они далеко там.
Где далеко, да, к которым, может, ты приезжаешь там иногда на миссию, там, на неделю в год, и все, они на тебя, они тобой восхищаются. Вау, русский пастор, ты самый лучший пастор. Конечно, самый лучший, вы же меня не знаете совершенно.
Да, построил туалет и уехал, да?
Да, да, а потом спросите у моей жены, какой это на самом деле.
Да, да, да.
Ну, к примеру.
Та же самая ситуация, я тут был недавно на конференции.
Хорошая идея.
Приезжал туда пастор издалека, из другой страны, и говорит, ну вот мне, конечно, тут легко на тему семьи вам проповедовать, потому что моей жены-то тут нет, она, да. она ничего не скажет. Ну и к тому же вы вообще не знаете, как я живу, я тут сейчас вам навру с трехкору, научу вас, а потом уеду домой, да? Вот тут так, такая же ситуация.
Это была ситуация, я, значит, взял, меня пригласили в церковь проповедовать, не в нашу, вот, и я взял с собой дочку старшую. Вот. И, а там такая церковь, то есть сразу ребенок почувствовал себя вот как дома, да, такая очень открытая, такая очень хорошая. И я что-то проповедую из задних рядов. Он говорит, папа, ты не прав.
Да.
В своей бы церкви она промолчала.
Здесь можно.
Но потом ты ей все про почтение
сказал. Абсолютно. Мы пошутили прямо на богослужении.
Ну смотри, вопрос-то вот он не так прост, как кажется. Потому что правда непонятно, открывать свои чувства человеку или не открывать. Потому что ты можешь, ты можешь из хороших побуждений, я хочу помириться, я хочу открыть свои чувства, ты даже не ранить, ты можешь просто сказать, что ты, ну, мне больно, да, открыться, а человек тебя вообще не поймет, он скажет, ты че вообще, ты че нюни развесил, именно... или ты откуда вообще взял эту обиду, это рабочий момент совершенно, и тебе еще хуже будет.
Чаще всего так оно и бывает. Более того, ведь зачастую ты говоришь одно, а человек слышит за твоими словами что-то другое, и ты вроде бы пытаешься как бы оправдаться, донести до него, что ты не такой уж плохой, хотел, да ты по-другому, а он в тебе слышит еще все хуже. Ах, вот оно как. И приводит к еще худшему конфликту. Поэтому, ну, на мой взгляд, чувство – плохой советчик. Хотя об этом легко говорить в теории, на практике, конечно, их подчинить – это, ну…
Не потому что они в мегафон кричат тебе в уши в этот момент, да. именно чувство. Да. А разум там где-то шепотом тихонечко.
Да, а сердце, которое там еще недавно там молилось где-то там, и ты его вообще не слышишь уже.
Оно вдавило эту педаль в пол.
Первая реакция, когда тебе, например, там писали письмо, и ты все, вот там все письмо, это сплошные обвинения тебе, да, там, или там какие-то упреки, ты сейчас отвечу. Меня необычно, ну, обычно делишься, если жена дома, делишь, ну, ты представляешь вообще, вот, ну, вот она говорит, ну, все, завтра ответишь, иди отдохни. Я говорю, сейчас, погоди, я вот пару, а она говорит, компьютер выключил.
О, мудрость. Все, кстати, не знаю, правда, нет, мне такое говорили про немецкую армию, что жаловаться на начальника нельзя было в день, когда ты потерпел какой-то от него урон, только на следующий день. Вот, я думаю, в этом есть какая-то мудрость.
Слушай, есть же терпеливые люди, сохраняющие свежесть переживаний много дней.
Они записывают в дневник, чтобы потом воспроизвести. Нормально, я завтра расскажу, но я прочитаю.
Как рестлера, да, перед тем, как поговорить с начальником, друг говорит, ну-ка, побей меня по щекам.
Да-да-да-да-да.
Да. Что, если это просто несовместимость темпераментов, воспитания, опыта, и ничего не поделать? Вот с этим человеком вас связывает, допустим, рабочие отношения, какой-то проект, ну, не можете вы разбежаться, разойтись, но, тем не менее, вам с ним тяжело, потому что периодически он бывает групп, там, или... Ну, как-то еще какое-то несовпадение, знаете, вот бывает, вот не складываются отношения. Закрыться, чтобы не было больно, закрыться от него, притвориться, что ты тоже такой брутальный мачо. Или лучше открываться, или лучше уходить от общения с таким, вот как быть?
Открываться, выстраивать мосты, это сложная ювелирная работа, требующая огромного количества усилий, но здесь важно понимать, на что ты направляешь эти усилия. Усилия направлены не на то, чтобы парировать удар, ответить один на один, сравнять счет, потому что здесь же как принцип вообще вот любой обиды, это как принцип ссор, это принцип качелей. Ты сказал слово, а он слышит, оппонент, что ты сказал не одно слово, а два. И ему искренне хочется тебе ответить. Ему кажется, что он сейчас сравняет счет, будет 2-2. А он качнул качели со своей стороны. Они летят уже сюда сильнее. Тут уже ты чувствуешь, уже 4-2 ты влетаешь. Надо просто сравнять счет, и все, и тогда все становится. Но при этом нужно понимать, что они не остановятся. Они будут набирать силы все сильнее и сильнее. И проект в конечном итоге завалится. Mm-hmm. Поэтому вариант только один. Искать точки соприкосновения. Искать... Вот, хороший, кстати, здесь помощник – это юмор. Вот, если
не всегда, ты знаешь, да. Очень не всегда.
Я согласен,
юмор усугубляет.
Шутки тут вздумал шутить.
Говорит, это ты, значит, меня вот, да, вот, имел в виду, вот, в виде вот это. Понятно.
Ну, смотри, какой, конечно,
а знаешь, кто ты после этого?
Я сейчас тоже тебе пошучу. Я сейчас так пошучу тебе.
Да-да-да. Такое тоже бывает. Ну, да, ну, есть
здравый юмор. Я поясню, просто Эдуард начальник. Поэтому он-то все в юмор
придумал. Он-то все шуточки шутит, да?
А ты зарплату, тебе зарплату давно задерживали. Очень смешно.
А премия у тебя, говоришь, высокая.
Да-да-да. А ты, слушай, ты...
И все сразу тоже смеяться начинают вместе с ним. Все переводят на шутку, и нормально.
Скажи, после шуточек, тебе никто ничего не царапал на твоем маленьком форме?
Нет, он слишком давно уже живет. Там и так поцарапанный, там я не замечу.
Живого места нет уже, да? А вот нам Игорь тут пишет, серьезно. Кто решает, что правильно? Кто виноват больше? Кто затаил зло и проявил зло? Про похлебку из чечевицы. Кто больше не прав, Исаак или Исав? Никто же не знает, кроме Бога. Так и в любом конфликте.
Да,
точно
вот, кстати,
никто не
согласен
знает.
Абсолютно с этим. Потому что всегда, мы же говорим о том, что в конфликте всегда есть две стороны.
Поэтому... Правильная моя и неправильная его.
Абсолютно.
Две стороны.
Есть две точки зрения. Неправильная
его.
Одна моя, вторая неправильная.
Не, неправильная его и еще более неправильная моя.
Ну, можно и так, да. Да. Поэтому обычно первое желание в конфликте найти, как бы, не, с чего все началось, кто виноват. Вот. И это не мудрый, на мой взгляд, путь. На мой взгляд, в любом конфликте нужно сначала выстроить вот эти вот мосты, потому что когда ты любишь человека, тогда тебе легко. Легко его простить, легко его понять. Самое сложное пробывает понять человека. Да, это, кстати, вообще проблема социально-гуманитарного знания, ну, в науке. Потому что в математике все просто. 2 + 2 всегда 4.
А нет, вот как не вот... факт. То есть с математиком просто не говорим.
А, ну окей. Не, ну я вот, да, может, я... Вот, но в гуманитарных науках все гораздо сложнее, потому что что такое истина, что не истина, что так, а что не так. Вот, и тогда как бы вариант только один, как бы, да, то есть встать рядом с человеком, посмотреть вместе с ним в одну и ту же сторону, то есть это называется понимание. Вот когда ты его понимаешь, это говоришь, что вы с ним придете к какому-то консенсусу. Вот здесь вот важно понять человека. Ну, как говорят, понять и простить, да, как вот на машинах иногда пишут.
Понять и простить. Нет, ты знаешь, как мой старшина говорил, есть два мнения. Одно мое, другое неправильное.
Да, да, да. И поймите, и простите.
Ну, мы все такие старшины немножко. Почему он так говорил? Потому что у него власть в руках была. Поэтому он так смело утверждал.
Не, ну, как бы, там же есть старый девиз. Пускай безобразно, зато однообразно. Тут все ради дисциплины делается. В армии это единственное, что работает, это дисциплина.
Да, старшина всегда прав. Пункт первый, пункт второй. Если он не прав, смотри.
Смотри, командир роты, да.
Иван Тургенев, русский писатель.
Молодец.
Кто пожил, да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения.
Слушай, но Тургенев уж, вот кто, я тебе хочу сказать...
Я с ним не знаком лично, расскажи мне.
Вот, мне кажется, все главные разборки между русскими литераторами, значит, 19 века, конца 19 века, в них во всех практически участвовал Иван Сергеевич Тургенев.
Борец ММА... литературных просто, разборок.
Знаешь, это был с ним связан случай забавный, когда Толстой, значит, Аксаков, по-моему, пригласил Толстого и Тургенева, и Тургенев начал рассказывать, какая замечательная у него немецкая гувернантка, вот, как она дает деньги, а вот при немецкой гувернантке все, уже у Толстого отключился мозг, он понял, сейчас я буду бить просто, вот. Значит, что еще у вас немцы еще и учат, да, значит, Лев Николаевич подумал, и, соответственно, и он, значит, говорит, это вы, значит, хотите сказать, что вы, и так начал, значит, критиковать Тургенева, его жену, гувернантку и, в общем, всех. Тургенев встал, говорит, сейчас я этого не стерплю, немедленно, значит, мне, соответственно, извинения принесите. Толстой говорит, с чего бы, как обычно, ну, что, Лев Николаевич, он до 80 лет на турниках крутился, попробуй ему тут вот скажи.
Объясни, он же нравственный ориентир.
Ах так, сказал Тургенев, грохнул, значит, вилкой поэта по столу и вдруг сказал, прошу простить за мое недостойное поведение, и уходит.
Да.
И вот он так всегда. Понимаешь, то есть Тургенев как хорош, фраза-то действительно хорошая, но вот насколько мы следуем своим мудрым мыслям в реальной жизни, вот вопрос.
Да, да, но это всегда вопрос, наверное, обращенный, абсолютно не только, наверное, каждый из нас вот в этом понимании немножечко Тургенев.
Потому что... Немножечко Толстой.
Немножко Дедушина, немножко Тургенев, немножко Толстой. Хорошо.
Как во всем этом многообразии.
Самое интересное, что когда мы начинаем спор, но мы ведь остановиться не можем. У нас все наше внутреннее разум, в общем, он уже вопиет, говорит, слушай, остановись, говорю.
Но для... Стой! Да. А но мы не вот можем. Этим отличается, на мой взгляд, этим отличается как духовно зрелый от незрелого человека. Зрелый человек, он способен остановиться. И зрелый человек, он способен принять решение оппонента выше, чем мое собственное.
Ты хочешь сказать, что все мы здесь присутствующие не духовно зрелые?
А тут вот каждый сам сделает вывод для себя.
Я к чему эту цитату взял? К тому, что мы сами не подарки, да?
Да.
И в эту сторону мы реже немножко задумываемся. Какие у тебя слабые стороны, которые, возможно, раздражают окружающих?
Слабые стороны? Да, конечно. Наверное, самая моя слабая сторона то, что я бываю не сдержан. Как раз вот когда мы говорим про эмоционального человека, это порой, где-то про меня. То есть вот.
Ты же скажи, а ты ранимый, сильно ранимый? У тебя легко задеть?
Если честно, то да, но я иногда это научился маскировать.
Брат.
То есть когда меня ранят, я делаю такое непроницаемое лицо, и если меня человек не знает, он может не заметить. Ну, а так? Если знают, то сразу начинают, и что не так?
Да. Как говорил герой Константина Райкина в известном фильме, ты брат теперь?
Да.
У меня абсолютно такой же, 100%.
Поэтому, я думаю, ранимость каждому человеку присутствует, потому что, иначе бы это его и никак и не задело, вот. А когда оно тебя цепляет, вот в этом и есть, наверное, умение наступить на собственное горло, на собственные чувства, и где-то переболеть, может быть, нам.
Вот интересно, да, несдержанность и ранимость одновременно, она... Как бы
они
рука об руку почему-то идет.
Я думаю, да.
Потому что тебе обиднее всего от того, что ты сам на самом деле часто делаешь.
Угу. Да.
Плюс, понимаешь, в чем дело? Даже твоя ранимость — это твое вот слепое пятно. То есть ты не можешь видеть, что происходит сейчас с человеком, потому что ты находишься в очень ярких эмоциях. Понимаешь?
Тебе больно. Да, и ты смотришь больно, на мир через призму этой боли.
И, может быть, человек не имел в виду тебя. Понимаешь? У меня вот недавно была такая острая ситуация с одним из пасторов. Да? И вот разбор. Все вроде выяснили, все. И он начинает разбор, используя тему, в которой была острая ситуация. И я все, я сидел весь разбор, думал, что ты делаешь вообще? Там Моисей, А я сидел, думал о том, собственно, что он сейчас вот делает. То есть я потерялся в реальности вообще.
Угу.
Вот в чем дело. То есть ты теряешься в реальности, ты не можешь себя обрести, потому что ты не можешь сейчас справиться с своими эмоциями. Дело даже не столько в духовной зрелости, сколько в твоем каком-то эмоциональном складе. Да? Тебе нужно время, просто у людей есть...
Устройство нервной системы.
Да, у людей есть просто... У каждого есть свой период, когда он должен успокоиться, когда ему нужно прийти к Богу и успокоиться, и попросить прощения.
Аминь, да. Вот в этой вещи самое главное — это время. Потому что если рано сильно, то потребуется больше времени, потому что бывают вещи, ну, как бывают маленькие обиды, да, и здесь нет больших усилий, а бывают же серьезные вещи, бывают серьезные предательства, да, бывают, ну, там, я не буду говорить там за глобальный, там, как, ну, к примеру, там, супружеская неверность, там, или что-то. То есть вот через эти вещи пройти вот гораздо сложнее. И, но тоже требуется время и требуется то же самое прощение.
Угу. Напишите нам, пожалуйста, как у вас обстоят дела с прощением, забыванием, таким снисхождением к остальным. А пока что читаю комментарий от Андрея. «Сказано Иисусом, не имеющий меча, продай верхнюю одежду и купи меч. Толкуется, что придет обязательно время в жизни, когда придется пожертвовать внешним благообразием для обличения и конфликта с мечом уст». Прокомментируйте.
С мечом уст. Знаете, это мне напоминает, мальчик приходит в школу и говорит, вы знаете, а мой папа всегда вот говорит, что блажение давать, нежели получать. Mm-hmm. О, ваш папа пастор? Не-не, он боксер.
Игорь, нельзя перебивать анекдоты, когда люди рассказывают, и финал их говорить.
Прости меня, пожалуйста. Я больше так не буду.
Мне это очень сложно сейчас сделать, я постараюсь.
Мы разыграли сценку только что, но прощение.
Главные роли Игорь Попов, главные роли Эдуард Ананьев и Игорь Попов в эпизодической роли плохого персонажа.
Как понимание своих слабых сторон помогает снисходить к окружающим? Как это технически работает? Одно дело теория, другое дело, когда вот после передачи сейчас вот вы нас слушаете, а потом встретитесь с обидчиком снова.
И очень сложно, конечно, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно, потому что в воскресенье я прихожу в церковь, я проповедую о любви к ближнему, а потом я в понедельник сажусь в свой фордик.
И любишь всех со страшной силой, да?
Да. Вот, ну, просто я считаю, что любой христианин, конечно, в идеале вот этот зазор между теорией и практикой должен сводиться к минимуму, или вообще его не должно быть, вот. Но на практике, вот опять-таки, величина этого зазора говорит о духовности или о недуховности, вот. Поэтому, ну, конечно, я стараюсь, скажу честно. При этом я несовершенный, тоже скажу честно. Вот, поэтому бывает, что я обижаюсь, бывает, что я злюсь. Вот, но при этом, наверное, всегда, ну, не было такого, чтобы я, ну, не просил прощения, если даже, ну, вот, если даже, как бы, ну, перед Богом хотя бы, да, если ну, я не обидел ближнего. Если обидел ближнего, то в словах там где-то, то тогда перед ним, вот, и именно ищу примирение. Мне кажется, это единственный путь, чтобы выстроить. И, как правило, после этого просто приходит мир, когда вот ты понимаешь, что вот ты сделал все, да, даже если ты ошибся.
Кстати, может, иногда зазор... Хорошо, когда зазор большой, если, например, речь об отрывке про меч. И про обличение, про что-нибудь такое. Но... когда человек может вырвать из контекста какой-то момент и сказать, ну все, я буду теперь точно буквально это все делать, пойду там, не знаю... переверну столы.
Просто вот люди зачастую они путают. А ведь когда Христос обличал, да, вспомните историю с блудницей, которую привели к нему, после встречи с ним она как на крыльях летела, да, ну, как бы, ну, я так утрирую немножко, то есть он ее не осуждал. Вот люди иногда путают эти вещи, как бы они сами-то, они, когда приходят к Богу, они хотят на отношения по благодати, по милости, а ближнего своего, а давайте мы его будем обличать, а давай я тебе сейчас скажу всю правду, брат, в любви, вот как есть оно, так и скажу.
Ну, понимаешь,
не, вообще, вот это формулировка у нас. Брат, я сейчас вот, ну, ничего личного. Да, и когда ты говоришь ничего личного, ты уже напрягаешь.
Значит, это личное. Уже понимаешь, сейчас будет все
лично.
Да, да.
Все будет лично.
Зачастую именно так. Вот, а ведь Христос, он сначала любил грешницу, и только потом он ей говорил, и говорил, какие вещи он ей говорил, да. Он порой даже ничего не говорил, а просто от его присутствия человеку было стыдно, и человек шел к Богу. Вот если ты можешь так говорить, вот это дорогого стоит.
Ну вот почему мы ищем благодати себе и воздаяние справедливого другому, потому что себя-то мы можем оправдать, мы же говорим, что, ну, я-то в особенной ситуации,
да.
Мне особенно тяжело,
абсолютно.
У меня там тяжелое детство,
да.
Такой-то бэкграунд, у меня болит, да. Почка в этот момент,
а
мне
еще,
плохо.
Еще более того, я хотел-то, потому что к себе я отношусь по намерению, я хотел-то как
хотел
лучше.
Хотел-то я как лучше, но это безвыходная ситуация,
абсолютно.
И я должен был,
да.
Это сделать. Господь,
да.
Ну, я заслуживаю твоего прощения.
Да.
А вот тот, ты же
а
про него
нет.
Ничего не знаешь, ты видишь только сухой факт.
Да.
И говоришь, ну, он вообще ужасно поступил, ты должен его наказать.
Да.
Он Содом и Гоморру, ты же наказал, пожалуйста.
Да, совершенно верно. поэтому и Иона сидел под кустом и ждал, когда Господь уже разберется с ниневийцами.
Ничего, что Бог сказал, что я больше так не буду наказывать. Да?
Зря он так сказал. Очень зря. Не подумал.
Мое личное мнение.
Да, ну не совпадает.
Ну Илья же свел, значит, огонь.
Можно же было.
Можно же было. А в чем... Я же как бы не настаиваю. Мне просто интересно.
За правду просто обидно.
Да, как бы.
За державу обидно.
Все-таки, должна быть одни критерии ко всем людям. Тех сжег, и этих нужно же.
Да. А то двойные стандарты.
Да. Причем я покажу, кого сжечь в первую очередь.
Если что, я знаю. Я тут, я ближе к телу.
Да.
Ерунда, как я получается.
Потому что я духовный.
Так, американская писательница Гарриет Бичер Стоу. Я умею прощать, но не умею забывать.
Ну, вот, кстати, очень в точку, между прочим. Вот очень в точку.
Прощать и забывать. В чем разница?
Да, как раз на самом деле прощение — это означает, что я забываю, как в Писании сказано, я кидаю ваши грехи за хребет в пучину морскую, никогда не вспомину о них боли. Но мы иногда ведем себя действительно как народ израильский. Помните, когда вышли из пустыни, и потом уже пройдя в какой-то путь, а я был в Синайской пустыне, на экскурсии, я был в этих местах.
40 лет.
Нет. Вот, 40 дней. Я ездил туда всего на один день, на экскурсию. Но, знаете, часов. Просто что меня поразило, там песок такой спрессованный, то есть и такое место, где нету камней. А когда возникает, помните вот эта ситуация с Моисеем, а давайте его камнями побьем. И вот тогда возникает вопрос, а как они так быстро камни нашли вот эти все, причем чтобы побить Моисея? И тогда ты начинаешь понимать, перечитывая вот эту всю историю, что когда они уходили из Египта, они взяли с собой золото, взяли все самое ценное, и я так подозреваю, что и камни с собой взяли, что вдруг понадобится. И тащили их определенное время, долго несли их с собой. То есть это как бы вот конкретно об этом я не читаю в Библии, но я думаю, что это было так, потому что слишком они так вот резко схватились. А сейчас мы его и устроим. И вот в этом вот есть природа человеческая. То есть я беру с собой самое ценное, что у меня есть, и камень для ближнего вдруг понадобится. Вот, поэтому первое, что нужно сделать, как раз вот это освобождение от обиды, выбросить этот камень. Сложно остаться без него, потому что как бы ты остаешься, как тебе кажется, голый. Ты выбросишь этот камень.
Беззащитный.
Да, конечно. А вдруг в тебя полетит, чем ты ответишь. Угу. Вот. Вот это вот сложно.
А люди говорят, я прощаю, но я просто сделал выводы. Можно ли простить, но сделать выводы?
Нельзя. Потому что когда ты сделал выводы для себя, это самый легкий путь. Да, я прощаю с тобой, но в разведку с тобой не пойду, но и так далее.
Твой опыт же говорит о том, что с этим человеком больше ему лучше не доверять. Если тебя обманет продавец на рынке, да. Прям откровенно обманет, ты же к нему не пойдешь больше. Ты же сделал выводы.
На самом деле, как бы здесь есть картинка двух опытов. С одной стороны, есть человеческая мудрость, а есть мудрость, которая приходит свыше. Хорошо, если они совпадают, а иногда они не совпадают. Кстати, вот в отношениях с продавцом, который, если он меня обвесил, я помню, был такой замечательный случай, мой хороший знакомый, он пастор в Пскове, кстати, он пастор, один из пасторов там церкви, и он очень хорошо считает, прекрасно, он такой прирожденный математик как раз, и вот как-то мы с ним идем на рынок, что-то покупаем, и он всегда был такой грустный, я говорю, сейчас-то чего, чего ты такой грустный? Да вот, говорит, настолько что обвесили, вот я, говорит, просчитал, сколько она в граммах вывесила нашу продукцию, сколько она взяла денег, и вот она нам не додала столько-то денег. Я говорю, понимаю, что это мелочь, но я, говорит, всегда это считаю, и мне, говорит, всегда от этого грустно. И я думаю, как мне повезло, что я не такой математик, я не умею считать, меня, может быть, обвешивают. Ну и слава Богу. Мое настроение от этого не влияет.
Страшно впасть в руки Богу. Обвесить пастора церкви.
Да.
Себе уголе собирает вообще. Хотя это немножко не об этом.
Ну, поженет, да, однажды. Вот, поэтому, человеческая мудрость, да, говорит, что не надо доверять ему больше, а божественная мудрость, понимаешь, как бы, ведь человек, он тоже меняется, человек тоже, это не статичное существо, это динамичное, это процесс, и его тоже Господь учит чему-то, и проходит время, а мы порой мыслим стереотипами, мы мыслим какими-то клише, вот, ты такой, вот, ты плохой, а ведь человек мог уже давно измениться. Да, пример того же Павел и его отношения, помните, Марк, племянник Варнавы. Вначале, да, помните, они из-за него, по сути, поссорились, Павел и Варнава, не смогли идти вместе в путешествие. Но в конце своей жизни он: «Позовите ко мне Марка», и так далее, который ну, уже мой друг. То есть вот Павел не вешал ярлыки на людей. И вот, хотя это сложно. Наверное, в этом тоже есть...
Тем более мудрость. С характером Павла, он, ну, судя да. по деяниям, да. судя по его посланиям, он весьма резкий был весьма по был характеру. Да, и он, собственно говоря, мог сказать без ну, разбора чина и положения, угу. мог сказать... В лицо все.
Мог, да,
и
мог в грубых фразах, особенно в его в начале, как он пишет, да, послание к Галатам, там, ну и так далее. То есть вот очень резко мог сказать. Угу. И поэтому, ну вот да, как раз пример Павла, наверное, пример для темпераментных христиан.
Если на работе, опять же, рабочий момент возьмем, на работе ты просил человека подменить, скажем, тебя, а он ну, не вышел на смену, там не подменил, а достался тебе, потому что это твоя зона ответственности все равно. Потом еще где-то подобная ситуация происходила. А потом есть возможность вместе с ним, там, допустим, пойти открыть новый бизнес. Но ты же не пойдешь, ты же знаешь, что этому человеку нельзя доверять. Но с другой стороны, да. возможности можно простить, забыть и дать человеку шанс. Но это так тяжело, ведь это риск.
Не, на самом деле, как бы, что касается вот здесь бизнеса, то, ну вот, мой личный опыт, я бы здесь, конечно, в бизнес я бы с ним, ну, не пошел.
А если,
я бы
он, его простил. Если он скажет... Прости меня, дружище, это было... Я был неправ.
Я бы больше сказал.
Вот те 100, друзьями, 112 раз...
Я с друзьями прав. Вообще бы в бизнес не пошел.
Да. У меня просто такой опыт был. У меня был, как бы, у нас была большая компания, были дилеры, ну и так далее. Кто-то задолжал там большую сумму денег, а потом просто сказал, ну прости, ну не получается. Но при этом он остался тяжело. Тяжело его простить, конечно, вот, но он остается нашим братом. А куда деваться? Как бы все равно брат, и все равно люблю, как бы, вот. И иногда пишу ему, причем ободривающие там в WhatsApp какие-то сообщения. Но, конечно же, больше с ним, но дел никаких, по крайней мере, ну, сейчас не готов делать. Не потому что, как mm-hmm. бы, ну, как бы я и пред Богом, я знаю, что я его простил. Но я понимаю, что он сам, наверное, пока еще не достиг того уровня, чтобы мудро управлять.
Ну, вот вопрос только в серьезности этих выводов. Потому что кто-то может сделать вывод и вообще руку не подавать больше. Я сделал выводы, я ничего общего с этим человеком сделать не хочу. Вот это вообще не прощение.
Потому что это корень уже обиды, да, как бы это обида. Или еще говорит, пусть сначала вернет там мои деньги, тогда я с ним... Ну, часто бывает, что христиане вместе там пытаются там какое-то предприятие, что-то вкладывают, вот, и потом заканчивается все, ну, вот так вот. Вот, поэтому, ну, во-первых, когда ты вкладываешь какие-то деньги, ты должен быть готов их потерять, вот, ну, это всегда так. Вот, а с другой стороны, ну, здесь нужно четко разделять, что все равно он должен остаться твоим братом, чтобы, ну, не происходило. Ну, а остальное, как бы, уже, ну, как получится.
Эх, Христос говорит, что мы должны научиться прощать, потому что иначе нам не видать прощения самим. Но он, да. там есть такие слова. Это очень страшно, потому что у каждого из нас в душе есть темные уголочки. И как тут вообще с этой ситуацией быть? А что, если боль не унимается годами, и там стоит вспомнить этого человека и его поступок, как снова мы переживаем этот момент? И мы не можем да. просто простить. Что, получается, мы тоже не прощены? Ай-яй-яй.
Весь вопрос в том, что вот это самая, наверное, такая большая проблема, обида или как горький корень, который вот, и ты когда вспоминаешь об этом человеке, и он начинает тебе гложить, он начинает как бы вот негативно, что сразу же начинает с ним. Но здесь как бы важно понимать простую вещь. Мы думаем, что обида держит меня. Но на самом деле это мы держим ее. То есть в силу вот, ну, психологии человека, он, ну вот опять-таки, да, он мыслит зачастую стереотипом, он мыслит именно вот бланкетно как-то вот и клише. И так легче держаться за обиду. Тогда как бы ты оправдываешь свое отношение какое-то. Не нужно прилагать усилий, чтобы простить его. Вот. Но опять-таки я не осуждаю этого человека, когда он проходит этот путь. Я понимаю, что это борьба. Это всегда борьба. А там, где борьба, бывают и поражения. Бывает, что мы проигрываем. Но в конечном итоге... Писание вдохновляет нас, да, что побеждающий облечется в белую одежду, побеждающий вообще наследует все. Именно mm-hmm. побеждающий, то есть сражающийся. Именно вот, по сути, в первую очередь с вот этими обидами.
Одри Хепберн, британская актриса. «Люди гораздо больше, чем вещи, нуждаются в том, чтобы их подобрали, починили, нашли им место и простили. Никогда никого не выбрасывайте».
Да, да. Так, тоже где-то читал, по-моему, просто в Фейсбуке такой был, что, ну, пост, что как бы молодая девушка спрашивает у бабушки: «Бабушка, как вы вот с дедушкой прожили замечательную жизнь, что столько лет вместе, ведь сегодня, ну, так вместе так долго не живут». На что бабушка, ну, мудрая бабушка отвечает: «Ты знаешь, внучка, я жила в то время, когда ломающиеся вещи не выбрасывали, а чинили». Вот в этом мудрость.
Вот сделать выводы и забанить человека в своей жизни, это же то же самое, что выбросить его.
Думаю, да. Думаю.
Он никуда не годится. До свидания. Мусорное ведро. Все.
Да, да.
Ну, он хамил, что? Ничего себе, нормально.
Найду себе другого.
Зачем находить их? Вон у меня 5000.
Ходит.
Чего там один-то?
Ну, я говорю, забанил.
Ты банишь?
Не в интернете.
Скажи честно, ты банишь?
Да, да,
вот. Ты банишь?
А, да, было, было. Но редко.
Я баню.
Да.
Я тоже редко,
но
баню.
Ты публичный.
Это в,
как бы,
нет, это в интернете, это все-таки да, другое. Это как спам забанить.
Вот я тоже хотел сказать, что в интернете все-таки надо понимать, что интернет и реальный человек — это ведь не одно и то же.
Вот,
интернет — это образ какой-то, который человек, и он порой с этого образа ведет...
Очень однобокий причем.
Да, да. И поэтому, когда ты, даже если ты кого-то забанил, ты не забанил самого человека, ты готов с ним общаться, вот. А именно ты не согласен с его именно образом мысли, который он озвучил.
И поведение, ну, ты же понимаешь, что когда ты банишь, не просто вот, ну, вот один раз он там что-то сделал, сейчас забаню тебя, быстро что-то. Да, в основном ты банишь за, ну, систематическое нарушение твоих границ и, собственно,
поведение. Я вспоминаю, вот был за последние годы, я, по-моему, один раз я только забанил человека, потому что он стал нецензурно выражаться. Ну, видя, что я служитель церкви, стал писать просто как бы, и тогда я сначала попытался ему, не получилось, я его удалил. Да, но при этом, если я его встречу где-то, как бы я ему сказал, что я открыт, пожалуйста, он там, есть страничка, адрес нашей церкви, добро пожаловать.
Давай нецензурно общаться.
Приходи там, там мы найдем.
Там пообщаемся.
Там пообщаемся.
Я
же буду не
тоже
один.
Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что, может быть, нас самих кто-то каждый день прощает, может быть, нас самих подбирают и чинят.
Да, да.
Может, нас самих с трудом терпят. Вот об этом...
Например, жены.
Абсолютно верно.
Слава Богу за наших жен.
Аминь.
Аминь, аминь.
Юля, вот, кстати,
Юля, слава Богу, за тебя, она сейчас слушает радио.
Кстати, Юля как раз нам и пишет.
Да, моя Юля, жена моя.
Твоя Юля пишет.
О, Юля, привет тебе.
Простить убийство близкого человека или такие глобальные страшные вещи. Как прощать? Как отказаться от желания мстить?
От желания убить?
Мстить.
Мстить, да, да. Сложно. Сложно. Чем сильнее, вот, чем сильнее вот нанесена рана, тем сложнее простить. Но здесь нету другого пути. И вы знаете, как бы вот еще какой момент, что мы уже об этом немножко говорили, что рана, нанесенная тебе, она всегда воспринимается больнее, чем, например, там, нельзя сравнить обиды. Любая обида, нанесенная тебе, она самая жестокая, самая худшая. И всегда приходит желание там
сидеть. Не, мне кажется, не знаю, мне легче справиться с обидой, которая нанесена мне, чем с обидой, которая нанесена, например, моей жене или моим детям.
Да.
Вот мне гораздо хуже. Вот я легче
вообще
это приму.
Вообще невыносимо.
То есть у меня, например, там ситуация была там, у моей супруги с родственниками. Там они нанесли, действительно, там оскорбление было серьезное. И она приехала, спокойная. Я говорю, ты спокойная, я до сих пор успокоиться не могу.
Потому что мы за ближнего воспринимаем сильнее, чем за самого себя. Для меня тоже, особенно касается супруги, если я вижу, что она где-то там в слезах, она человек эмоциональный, она иногда может расплакаться. И я чувствую себя просто бессильным.
А бессилие самое страшное.
Да, да. И ты в своей голове накручиваешь, ты уже готов там задушить этого человека. Хотя, может быть, у них конфликт от того и не стоит там выеденного яйца. Но ты уже как бы все.
И здесь тоже... Причем тебе может показаться, и ты станешь вести себя агрессивно.
Ты еще и накручиваешь себя.
Да, и здесь сохрани Господь тебя... Вмешаться в этот конфликт. Вот. За деток то же самое. Детки построились там в песочнице что-то, и тут ты вылетаешь, разъяренный папа, сейчас тут это самое, король песочницы. Вот. Ну, конечно, мудрость должна быть. Мудрость в том, чтобы не вмешиваться в чужую ссору. То есть, если обижают твоего ближнего, тут лучше именно в первую очередь, как бы, чтобы вот этот мир пришел в сердце твоего ближнего и защитить его именно вот в этом, взять под свое покровительство. А потом уже, может быть, сообща прийти к какому-то решению, помочь ему справиться с ситуацией, а не бросаться как бы, ну, вот в драку.
Настя пишет нам длинное сообщение насчет откровенности перед человеком, который не понимает меня. Вы сказали, что нужно попробовать понять с его точки зрения. А если человек близок, дорог, но не прав и настаивает на своей точке зрения, давит на меня, мне больно общаться с этим человеком, он ранит меня. Хочу научиться почитать этого человека по Библии, но неразумность и жесткость поступков и советов по отношению ко мне этого человека ставят палки в колеса. Попробовала поставить границу, а вышло, что сделала еще хуже. Сказала, научись не только критиковать меня, не только плохое во мне замечать. Получается, что я сама давлю и пытаюсь его, ну, вот ее переделать в данном случае. Как стать на ее сторону, учитывая, что ее опыты и советы мне не нравятся?
Я бы советовал самый простой вариант. Им вместе нужно прийти к пастору. Потому что, я так понимаю, речь идет о семейных отношениях, это муж и жена.
Нет, Настя пишет ее.
А, ее, окей, подруга. Ну,
подруга может быть родственная, окей. Не указано.
Ну, если не муж и жена, тогда, тогда чуть-чуть легче. Тогда, ну, принцип прежний. То есть, знаете, как написано в Писании, не обманывайся, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Вот, просто бывает, что мы видим и вот это вот какое-то поведение, которое нам не нравится, это просто результат того посева, который уже был посеян. Не обязательно нами, да нас кем-то. Вот, и ведь человек — это куча комплексов, куча каких-то вот обид своих. И чтобы докопаться до его сути, до его сердца, вот, которое нужно понять и простить, порой, ну, нужно время и терпение. Вот, поэтому легкий путь — это прийти к пастору, чтобы он помолился, вот, и уже как бы по факту вот в данной ситуации помог разобраться. Более сложный путь — это, ну, вот, вооружиться терпением, долготерпением и любовью.
Здесь еще, может быть, момент нужно, ну, как бы, если этот человек живет рядом, это самое сложное, да?
Да.
А если человек живет рядом, например, там, это мама, это бабушка, там, дедушка и так
свекровь.
Далее. Да,
свекровь.
Свекровь, да.
Любовь к теще измеряется километрами, шутил мой пастор.
Мудрый человек. Значит, все зависит именно от того, насколько... Ну, то есть нам нужен воздух. Вот у нас его забирают. И чем меньше воздуха между нами, да, тем меньше у нас возможности для перегруппировки, да, для духовной перегруппировки, когда мы можем справиться с эмоциями и спокойно поговорить. Поэтому нужно устроить и этому человеку, и себе какой-то воздух, какое-то пространство, где вы не будете соприкасаться, когда вы будете один на один с Богом, с собой и со своими эмоциями.
Да, это идеально.
И это действительно будет самое лучшее. Да. Конечно же, к сожалению, ну, особенно когда человек, я понимаю, что есть разные поколения, особенно если это живой человек, он, в принципе, они привыкли, живые люди, нарушать наши границы, да, потому что они считают, что вот они знают, как нам жить. Несмотря на то, что мне 45 лет, да, вот, как говорит моя мама, для меня ты все равно ребенок.
Да.
И
да.
Здесь просто, ну, действительно, какой-то момент разумной сегрегации, то есть отделения, да, от сепарации, вернее, отделения от другого человека и какого-то воздуха друг с другом.
Да, согласен, как бы, ну, если это возможно. Кстати, вот, что касается родителей и детей, у китайцев, например, дети не имеют права спорить с родителями, покуда те живы. То есть вот такой вот вообще авторитет родителей прямо вот на грани уже чуть ли не поклонения им. Ну, это, конечно, из китайской традиции тянется, от того же...
Еще и как у них в семьях.
Ну, благодаря этому есть такой жесткий патриархат. Иногда это доходит до... ну, неправильных вещей. То есть я помню, например, у нас в церкви одна пара собиралась пожениться, и в какой-то момент жених подходит ко мне и говорит: я не могу жениться и не знаю, как, что делать, потому что я люблю ее. Но позвонил мой папа, который там, в Китае, он, конечно, неверующий, он конфуцианец, у него своя семья давно уже. Но вот он сказал, чтобы он не благословляет, он хочет, чтобы я женился там, на той девушке, которую он мне поможет выбрать в Китае. Вот. И это была целая проблема, чтобы вот, потому что это вот внутреннее вот это вот как бы такое
чем
вот отношение к ним.
Чем
хорошо, все, женился. Ну, как,
ну ты же ему сказал, куда отлепится человек.
Куда же он... Конечно,
и
конечно.
Все, да. И он поверил тебе.
Да, да. Но это целый путь. То есть для человека, чтобы... Потому что легко сказать, а чтобы пережить это в своем сердце, это целый процесс.
Итак, пару минуточек читаю Священное Писание. Из послания к Колоссянам 3 глава, 12-13 стихи, апостол Павел пишет такой замечательный универсальный совет. Итак, облекитесь как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
Да.
Ну,
очень, вот. очень важно.
Не поспоришь ведь.
Не поспоришь, нет. Ну, с Павлом вообще сложно спорить. Да? Я бы просто выделил вот эти глаголы, да. Облекитесь, то есть это не то, что как бы оно само по себе, это как, вот, как термин, который действительно нас сравнивает, как одеть одежду, как одеть какой-то костюм. То есть ты встаешь, и это нужно сделать. Да? И облекитесь смиренно-мудре. И второй глагол – снисходя. То есть здесь важно понимать, что ты даруешь прощение. Да, то есть здесь важно правильно расставить вот эти вещи, что это в твоей власти. это в твоей силе. Иногда просто мы забываем об этом, вот в этом проблема.
Облекитесь, то есть, он говорит, вы избранные Божьи, то есть вы святые, вы отделены для Бога, и ваша жизнь должна быть особенной, и нужно, видимо, приложить к этому усилие какое-то, без этого никуда. Милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Да. Вот если это хотя бы в каком-то виде будет присутствовать в нашей жизни, то да, снисходить друг к другу и взаимно прощать друг друга, даже если есть недовольство, и жалоба будет гораздо проще. И финал просто как удар такой в нокаут отправляет. Как Христос простил вас, так и вы. Помните всегда, что Христос простил нам, что сколько грехов Он нам простил и прощает, и каждый день прощает. А сколько закрыто, сколько о нас даже никто не знает, что у нас внутри происходит, что за закрытой дверью у нас происходит, Господь все знает. И Он все равно тебя любит и прощает. И все равно ты святой благодаря крови Его.
Аминь.
Вот это помни, и как Христос простил вас, так и вы прощайте других, потому что нам прощено гораздо, наверное, больше, чем мы прощаем. Большинство из нас. Чем большинство из нас приходится прощать. Все-таки. Вот спасибо большое, что нашел время, был с нами. Сегодня Эдуард Ананьев нас посетил.
Спасибо вам.
До новых
встреч. Всегда приятно.
Спасибо. До свидания.
До свидания.